все равно действуйте, если иначе нельзя». Грант уронил голову на руки и затих. Корабль едва заметно вздрогнул. Автоматы приняли изуродованный десантолет, вскрыли и деловито принялись за ремонт. Но никто не вышел из него. Реут лежал ничком поперек рубки в расстегнутом скафандре, и лицо его представляло маску страдания и отчаяния. Грант вдруг вскочил, вынул из кармана инфор и хватил им об пол. Блестящий диск разлетелся цветными брызгами, и это отрезвило командира. Он оглянулся на открытый вход в зал. Где-то в недрах корабля ждал его раненый Реут и заставил себя сделать шаг другой. Часть вторая. Спасательный рейд. Сташевский. Тартар. Сырое дыхание низкой облачной пелены разогнало даже крикливых четырехкрылых птиц, единственных крупных хищников на континенте. Казалось, само небо серое, беспросветное, монотонное упало на мокрый лес, и он съежился и притих. Внизу, под Греховым, на склоне холма шевельнулись ветки кустов, и на лесную поляну вышли двое. Невысокий, грузноватый мужчина с совершенно седой головой и маленькая женщина с печальными глазами. Конечно, отсюда, с высоты, Грехов не мог видеть выражение ее глаз, просто знал, что они всегда печальны. На эту странную, молчаливую пару он обратил внимание в первый же день своего пребывания в санатории. Издали принял их за отца и дочь, на самом деле они оказались мужем и женой. Его звали Грант, Ярослав Грант, ее Тина. От врачей Грехову стало известно, что он звездолетчик, попал в какой-то переплет, получил психическую травму и вряд ли теперь сможет вернуться к своей работе, несмотря на все волшебство медицины. Однажды Грехов случайно встретил их в лесу, и его поразило то выражение боли и нежности, с которым Грант обращал к жене лицо. Вообще, видел их он довольно часто, вот как сейчас, например. Территория заповедника, где располагался санаторий, была небольшой. Дважды прилетал к ним молодой человек, лет 20, чем-то похожий на Гранта. Поначалу Грехов принял его за сына, но и тут ошибся. Тогда женщина покидала их ненадолго, словно не желая присутствовать при разговоре, но и оставаясь одни, по мнению Грехова, мужчины молчали. Можно было подумать, что юноша лишь затем и прилетал, чтобы побыть рядом с седым, молча, сурово, без тени улыбки. В поведении их оставалась какая-то недоговоренность, заставляющая задумываться об удивительной непостижимости человеческих отношений. Но Грехов, как и они, искал уединение, уповая на его целительные свойства. Никак не находил его, в конце концов, понял, что великолепные чирианские врачи могут вылечить тело, но не в состоянии исцелить душу. Это под силу разве что времени, постепенно разрушавшему скорлупу тоски и горечи. Мужчина посмотрел вверх, заметил его пенас, взмахнул рукой. Грехов тоже помахал в ответ. Женщина оглянулась, потянула Гранта за рукав, и они исчезли за деревьями. Но память долго хранила этот робкий жест. Грехов зябко передернул плечами и усилил обогрев костюма, хотя холодно ему не было. Чисто психологический эффект. Дождь начался сразу, частый и мелкий, и он закрыл фонарь кабины, пристроился возле пульта управления и задремал. Разбудил его писк вызова. Еще не открыв глаза, он коснулся кольца приемника на запястье. «Габриэль, к вам посетитель. Ваши координаты?» «Западный сектор леса Грусти», — сказал он в микрофон. «Даю пеленг. А кому я понадобился?» Но дежурный уже отключился, и Грехову оставалось только гадать, что за посетитель потревожил его отдых. Может быть, ему, наконец, разрешат покинуть санаторий? Ведь чувствует он себя превосходно, если не считать постоянной хандры при мысли о работе, о ребятах, о Полине. После катастрофы на Самнии, спутнике Чары, когда он пролежал мертвым 3 часа в радиоактивном склепе, бывшем спасательном модуле, врачи на Чаре около года боролись за его жизнь, а Полина, она даже не знала, что он на Чаре. Впрочем, она вообще не знала, что Грехов остался в живых. Да почти никто в отряде не знал, потому что чириане по какой-то причине не сочли нужным сообщить о нем на землю. Наверное, сомневались в том, что он выживет, но он выжил и чувствует себя прекрасно. Если не считать... Да, о Полине он думал постоянно и боялся послать ей сообщение. сам не зная почему, но боялся. Грехов все ждал, что она узнает сама. Может быть, кто-то все же сообщил ей. Диего Вирт, например, или Сташевский. Они-то знают, что он здесь. Но если это Полина... Грехов даже привстал с сиденья, всматриваясь в серую пелену дождя. Потом рассердился на себя и сел. После своей временной смерти, каково звучит, а? После смерти. Что ж, он мог сказать так с полным правом. После смерти он стал более впечатлительным, возбудимым, и, откровенно говоря, ему это открытие не нравилось. В 9:00 утра рядом с его аппаратом опустился, наконец, чей-то оранжевый галеон. Громоздкая фигура выбралась из него, и Грехов вздохнул одновременно радостно и огорченно. Сердце ждало другого посетителя. Это был Сташевский, начальник 2-го отдела управления аварийно-спасательной службы, его друг и непосредственный руководитель. «Здравствуй, отшельник!» — проворчал он, забираясь в кабину. «Что не весел? Не рад? Не здоров?» «И рад, и здоров!» Грехов с удовольствием рассматривал коричневое от загара лицо друга. «Настроение паршивое. Чиряне не выпускают из санатория. Понавешали на меня кучу датчиков». Грехов умолк и привычно оглядел небосвод и стену леса на склонах холма. Что-то изменилось там. Ничего угрожающего, конечно, но обостренное чувство опасности не раз спасало ему, если не жизнь, то целость шкуры. И пренебрегать интуицией он не имел права. И не хотел пренебрегать. «Желтый туман», — пояснил Сташевский, наблюдая за ним.